Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня я буду беседовать с Натальей Ураловой-Никитиной, поэтом, писателем, издателем разных книг и экс-руководителем литературно-клубного творческого объединения «Петроглиф». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Наталья, я знаю, что ваша жизнь очень связана со словом. Вы более 15 лет руководили литературным объединением. Расскажите о себе, с чего начинался ваш путь именно как филолога, писателя, публициста, поэта.
Надо, наверное, начинать с детства. Писать стихи я начала лет 12, однажды лунной ночью. Ну и в школе училась, писала стихи для школьной стенгазеты. Протягивала в них двоечников, прогульщиков, хулиганов, ну и так далее. Всех, кто не вписывался в регламент. Ну а потом к нам в школу в 9 класс пришел новенький, и он тоже писал стихи, но он писал уже по-настоящему. И решил почему-то, что я могу судить о его стихах, какие-то оценки давать, начал мне приносить свои стихи. Я читала, хвалила, но уже тогда понимала, что такое настоящие стихи, что такое стихи дилетантские. И читала, хвалила. Однажды он пришел и говорит: «Ты ведь тоже пишешь стихи? Ты почему мне свои стихи не показываешь? Покажи, пожалуйста, принеси». А что я могла принести? У меня были только сатиры на нерадивых учеников. И вот я пошла в магазин, купила тетрадку, села вечером за стол и всю тетрадку за ночь исписала стихами. Тогда, наверное, я научилась писать стихи. Принесла утром тетрадку своему однокласснику. Он прочитал и не поверил, что это мои стихи. Он решил, что я их у кого-то списала. Но, тем не менее, с тех пор я стала активно писать стихи на разные темы, не только на школьные. И участвовала во всевозможных конкурсах чтецов. Правда, высоких результатов не добивалась, но, тем не менее, участие – это уже хорошо. А потом я работала в клубе студенческом при медицинском институте и организовывала там всевозможные вечера поэтические, читала свои стихи наряду со стихами Пушкина, Лермонтова, и никто ни разу мне не сказал, что я пишу хуже. И потом, когда сын у меня пошел в школу, я писала для школы сценарий к разным праздникам в стихах, и это тоже была определенная школа для меня. Меня приглашали коллеги на все свои юбилеи, свадьбы и другие праздники, потому что всегда знали, что я приду со стихами, и будет интересно и весело. И лишь только когда мне исполнилось 55 лет, мой коллега, учитель физики, позвал меня в Урал печататься.
Это журнал?
Журнал «Урал», да, толстый. Толстый журнал «Урал», литературно-художественный. Ну, я не думала, не гадала, не хотела. «Да кто меня там ждет?» — сказала я ему. «Не пойду я туда. Вот, если хочешь, возьми мою тетрадку, которая стала уже толще к тому времени». Николай Васильевич Гневных взял мою тетрадку и ушел в Урал. А потом мне позвонили из Урала и пригласили на собеседование. Пригласил меня Николай Яковлевич Мережников, который заведовал отделом поэзии в журнале. Я пришла, и он мне сразу предложил напечататься. Во-первых, в приложении к журналу «Урал» в складчине. А потом сказал: «Давай сделаем книжку». Я согласилась, давайте сделаем, но для этого мне пришлось дописать еще несколько стихотворений, так штук 50, наверное, к уже имеющимся. И книжку мою издали в 2005 году. Она называлась «Судьбу как платье примеряю».
Это строки из стихотворения?
Да, это строки из стихотворения. «Я как платье судьбу примеряю, перед зеркалом долго стою». А вот строки из стихотворения стали названием для книжки. И эта книжка сослужила мне хорошую службу. Дело в том, что благодаря этой книжке меня внесли в книгу «Екатеринбург. Лучшие люди и важнейшие события за 2005 год». Mm-hmm. Рядом с Чайфом. Но это своеобразная книга Гиннесса, только местного разлива. И после этого я, в общем, как бы влилась в литературную жизнь нашего города, поскольку она очень бурная, очень насыщенная, интересная. Меня стали звать на различные городские и даже областные мероприятия. Стала популярной и востребованной с ребятами-поэтами, которые ходили в редакцию «Урала» на различные собрания, мероприятия. Мы организовали литературно-творческое объединение «Петроглиф» при Центре культуры и искусств Верхсетской. Нам было мало тех встреч регламентированных, которые происходили в редакции журнала «Урал». Нам нужно было больше общаться, делиться своими впечатлениями, мыслями, своими стихами. И вот такая возможность выдалась. Поскольку я работала завучем в колледже связи, мне однажды позвонили из ДКВИЗа, тогда это организация так называлась, а теперь она называется Центр культуры и искусств Верхсетской. Так вот, с ДКВИЗом мне позвонили. Это была Галина Григорьевна Лыжина, которая работала там библиотекарем. И пожаловалась мне, что она сегодня организует мероприятие. Приходит Иван Зинцов из ВДВ, музея ВДВ, с гитарой петь, а у нее нет зрителей. Она обзвонила все учебные заведения в нашем районе, но у нее ничего не получилось. А я тогда... У меня тогда была группа, я сняла группу с уроков, со своих. И мы пошли к Галине Григорьевне на мероприятие. С ней я поговорила и узнала, что у нее при музее нет никакого кружка литературного, никакого кружка любителей поэзии или прозы, или вообще любителей литературы. И тогда я вспомнила, что мы с ребятами из редакции «Урала» хотели создать вот такое отдельное какое-то самостоятельное объединение. Я позвонила Николаю Васильевичу Гневных, и мы вместе отправились в ДК к администратору, директору, заведующему, который и согласился на то, чтобы создать кружок литературный при Центре культуры, при библиотеке. Ну, и так началась наша литературная биография. Литературная биография литературного объединения «Петроглиф».
Вспомните первую встречу литературного объединения «Петроглиф».
7 января 2004 года, это Рождество, мы собрались в Центре культуры и искусств Верхсетской, в зале его называли «Малахитовым». В центре его стоял стол под малахитом. И начали читать стихи по кругу. Это было первое собрание «Петроглиф». Мы тогда еще не были «Петроглифом». Мы были просто литературным кружком при библиотеке Центра культуры и искусств Верхсетской. Но постепенно наша деятельность разворачивалась все шире и шире. Мы выступали не только на каких-то литературных мероприятиях, мы ходили в детские дома, в другие библиотеки, в другие клубы, выступали в пионерских лагерях, в других городах нашей области, в больницах, в госпитале ветеранов. У нас были такие небольшие концертные бригадки из 3-5 человек. И таким образом мы превратились довольно известное литературное объединение. Нас стали приглашать, например, в Центр реабилитации инвалидов. Приглашали нас в ДК «Урал» выступить перед вновь образованным объединением литературным, которое сейчас там функционирует. Ну и так далее. Зарегистрировали нас как литературное объединение в 2006 году. Мы получили документы, и мы теперь, в общем-то, единственное в Екатеринбурге зарегистрированное литературно-клубное творческое объединение.
Вспомните самое яркое событие литературного объединения. Может быть, это поездка на поэтический фестиваль или еще что-то?
Таких, наверное, много событий. Ну, например, у нас существуют традиции какие-то. Поскольку мы после ухода Николая Яковлевича Мережникова взяли его имя, мы теперь называемся литературно-клубное творческое объединение имени Николая Яковлевича Мережникова. И у нас существует такая программа, по которой мы занимаемся пропагандой его творчества. Например, одно из событий в день его смерти, парафии 17 сентября мы ходим на кладбище на Михайловское, к колумбарию, где захоронен его прах каждый сентябрь. В декабре, когда у Николая Ивановича день рождения, 15 декабря, мы отмечаем даты его. 90 лет мы отмечали в музее писателей Урала в литературном квартале. Вот сейчас 95 лет будет, в декабре мы собираемся отмечать. И это всегда очень масштабное мероприятие. Мы приглашаем редакцию журнала «Урал», где работал Николай Яковлевич. Мы приглашаем уральских поэтов. Мы приглашаем Николаю Калиду, потому что он долгое время был редактором журнала «Урал». И мы с ним, Мережников с ним работал, и мы, естественно, с ним общались, как с редактором журнала. То есть мы приглашаем известных людей нашего города и как-то это событие отмечаем. То есть каждые вот 5 лет, 90-95, ну и так далее. Думаю, что это будет продолжаться долго, сколько мы будем существовать как клуб. Ну и еще у нас есть традиция 7 января каждый год.
День рождения.
Да, мы отмечаем рождественские чтения. И это очень интересный праздник, на который приходят не только члены клуба, но и очень многие люди, которые, может быть, не пишут стихи, но любят поэзию. Один раз мы отмечали праздник в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Туда пришли вообще горожане, мы еле поместились в комнате, которую нам выделили для проведения мероприятия. Это был карнавал, это было костюмированное собрание. Все были в чем-то одеты, все пели, читали стихи, рассказывали анекдоты, потом фотографировались у елки. Это очень запомнилось. Не только мне, думаю, но и всем другим.
А, Наталья, ваши стихи, они в основном о чем? О любви, о природе, об учениках или обо всем?
Обо всем на свете. Я даже басни пишу.
Да вы что?
Да, у меня вот с тех пор, как я писала в школе сатирические стихи, вот это осталось как умение, что ли. Вот басни иногда пишу. Но в основном, конечно, стихи о жизни, которая нас окружает. Что-нибудь почитать?
Да, как раз очень хотела попросить несколько стихотворений и обязательно басню, потому что басня – это очень басня редкое явление. Ну, в современном мире писали.
Ну, хорошо. Я сейчас почитаю свою визитную карточку. Мне же много приходилось выступать. И поэтому я всегда была готова к этому. И у меня была своя визитная карточка. 3 стихотворения,
да,
которые
давайте.
Я читала. Они коротенькие. «Люблю железную дорогу. Перроны, рельсы, провода. Унять весеннюю тревогу. Мне помогали поезда. Люблю задремнуть на верхней полке и спить казенного чайку и подсмотреть, как из кошелки соседка достает еду. Люблю стоять в ночном дозоре, когда весь поезд сладко спит в пустом и длинном коридоре, где тусклая лампочка горит. Люблю попутчиков послушать, задать участливый вопрос, потом свою открыть им душу под бесконечный стук колес. И, расставаясь на перроне, списать в блокнот их адреса, чтоб больше никогда не вспомнить ни имена, ни голоса».
Такое романтичное стихотворение, с одной стороны, а с другой стороны, такое грустное.
Но все, кому я читаю это стихотворение, говорят, это про меня.
А, понятно.
Это про меня. И второе стихотворение из 3, может быть, у вас Дима Дегтярев выступал на радио.
Да, он участвовал в программе, да.
И пел песню на мои стихи. «Когда от сугробов останутся лужи, и взвизгнет задиристый крик петуха, встают на опушке 4 подружки: калина, береза, рябина, ольха. Они как приметы уральского лета, Извечные спутницы нашей судьбы, полезные нам припасают советы, хранят для нас тайны лесной ворожбы. Когда открываются настежь окошки, и лунная ночь, словно вздох коротка, березы с ольхой примеряют сережки, и радостью светятся издалека, когда на душе от сомнения тошно, и кажется, что от тоски не уйти, калина с рябиной, багряные кисти развесят, как бусы, на женской груди. Они нам помогут, согреют, излечат, избавят от дурости и от греха. Нас тонкими ветками сдержат за плечи калина, береза, рябина, ольха. И третье стихотворение из моей визитной карточки. Оно посвящено мужчинам. Но можно и женщинам послушать. А вы умеете о чувствах говорить? А вы умеете любить и быть любимым? А вы умеете? Вы можете грустить о женщине с лицом простым и милым? Вы никогда не знали этих глаз? Не видели улыбки этой доброй? Но что-то в ней сейчас задело вас, и холодком прошел озноб по ребрам. Все это было. Да, конечно, было. И этот город, где бродили вы, и эта притягательная сила в наклоне легком женской головы. Когда и где? В каком безумном сне вы целовали жаром эти руки и ямочку на матовой щеке, неясная, испытывая муки. Внезапно удерживая дрожь, вы что-то говорили, говорили. Шел дождь. Ну да, конечно, мелкий дождь. И этого вы тоже не забыли. Вам с каждым мигом будет все родней, и блеск волос, и выбившийся локон. Вы из трамвая выйдете за ней, вагон уйдет, мигнув чередой окон. Вы женщину удержите рукой. Простите, вы меня уже встречали? Блеснув из глаз глубинной синевой, она свернет в подъезд, пожав плечами. А вы останетесь с одной из вечных тайн, с одной из самых смутных из догадок и сиротливо тающий туман не наведет в душе у вас порядок. Стихотворение называется «Дежавю». Басня называется «Орел и курица». Решила курица однажды, что петух, который ее топчет на подворье, не только к красоте куриной глух, но у него неблагородные корни. «Я не пеструшка», — думала она, «а из особой юрловской породы. Мне бы в мужья найти себе орла. Они все благородны от природы». Взобралась наша цыпа на плетень и посмотрела в небо над собою. Вдруг в облаках орла мелькнула тень. «Вот он мой шанс, я не должна дать сбою». И вспомнив несколько орлам приятных па, она исполнила их, скажем, прямо с жаром. И пусть была красавица глупа, но сердце у орла зашлось пожаром. Вот он спустился к цыпе на плетень, и начались у них такие танцы, пляски, что я бы удалила прочь детей, пускай по возрасту читают сказки. Недолго продолжалась эта связь. Орлы не строят гнезда на насестах. Душа его к вершинам гор рвалась, но не смогла взлететь за ним невеста. Вы спросите, какая здесь мораль? Орлы свободны и везде летают. Но есть на свете много куриц-краль, которые их на лету хватают, а в результате жизнь не задалась, семья распалась, дети не при деле. Виной всему орлов слепая страсть, а не курей. Учить летать хотели.
Замечательная вот. Басня, просто прекрасно.
Ну, мы еще не поговорили об издательском деле. Поскольку я занимаюсь изданием «Круг», книг, может быть, в следующий раз?
Да, давайте обязательно в следующий раз поговорим о том, как вы стали издателем книг и что важно в издательском деле.
Хорошо, договорились.
Напомню, сегодня я беседовала с Натальей Ураловой, Никитиной, поэтом, писателем, издателем разных книг и экс-руководителем литературно-клубного творческого объединения «Петроглиф». Наталья, спасибо вам за интервью. Конечно, говорить можно очень много, долго, но хочу вам предложить в следующий раз поговорить об издательском деле, о такой профессии, как издатель, о нюансах, о важности. Ну, в следующий раз. Спасибо за интервью.
Спасибо и вам. Спасибо слушателям, которые вытерпели мое такое долгое выступление. Надеюсь на следующую встречу.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа в гостях театральной гримерки. До свидания.